Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских наук, общественный деятель, глава национального проекта «Здоровье нации». Добрый день, Дмитрий!
Здравствуйте, уважаемый Евгений Евгеньевич! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы с Евгением Евгеньевичем, не знаю, когда он будет ставить, но мы сразу же после пасхального воскресенья собрались. Вас в первую очередь поздравляю с Пасхой, причем поздравляю и православных, и католиков, потому что этот год тот редкий случай, когда Пасхи сошлись 20 апреля. Пусть этот год принесет вам здоровье, радость, счастье, удачу и увеличение народного населения России.
Ну, собственно, про это и собрались поговорить. Было несколько программ у нас на эту тему, в частности, с Юрием Васильевичем Крупновым, нашим знаменитым демографом. Передача довольно давно записана, она есть в архиве «Радио Благовещение», но она нисколько не устарела. И то, о чем Крупнов там говорит, ну, может быть, какие-то цифры изменились в плане ухудшения ситуации. А так ситуация, в общем, усугубляется, и подвижек к лучшему нет. Вот сегодня мы попытаемся с экспертом, с специалистом разобраться, почему так произошло, в чем причины вот этого вот провала демографического и как, что нужно делать для того, чтобы преодолеть эту беду, потому что по прогнозам разных умных людей, демографов, социологов, ну, через лет 20-30, ну, от русского народа, от профильной нации останутся, что называется, рожки да ножки. То есть здесь будет звучать «дари», «пушту», какие-нибудь другие восточные языки в большом количестве, огромное количество будет уже потомков тех мигрантов легальных и нелегальных, которые приехали в Российскую Федерацию благодаря политике открытых дверей, но русская речь будет звучать все меньше и меньше, может быть, это вообще будет предосудительным делом, будет какой-нибудь другой язык, может быть, титульным языком, я не знаю, но, в общем, прогнозы у меня не очень хорошие. Ну, первый мой вопрос, если можно коротко. В чем основные причины? Война, большой террор, революции вот эти вот. Естественно, необходимость выживания, потому что это экстремальные условия существования. В то же самое время я вспоминаю деревню 60-х, а я уже давно на этом свете живу, 60-е, 70-е годы. Не очень комфортные условия, денег нет нифига, ничего нет, привозятся в сельпо там раз в неделю, заводятся продукты питания, хлеб, выстраивается очередь. Тем не менее, 10 человек детей, 12, 8, 5, это вполне, так сказать, нормальное было количество. Сейчас вроде большинство граждан ведут нормальное существование, у всех там отдельные квартиры, один ребенок уже замечательно, если один, а двое – это вообще прекрасно. А нам для воспроизводства населения нужно более 3 человек на семью среднестатистическую. По-моему, там ближе к 4 даже. Вот в чем причина, на ваш взгляд? Кстати сказать, и вот эти вот представители мусульманской веры, люди, приехавшие из Средней Азии, из этих бывших республик Советского Союза, у них рождаемость тоже падает потихоньку, полегоньку. Это влияние цивилизации, ну, потому что, когда большая семья, это обременение, это надо больше работать, это надо работать на семью, это самоограничение некое, а комфорт, который дарует цивилизация, он предполагает, ну, в общем, иной стиль жизни совершенно. Поменьше детей, побольше удовольствий. Ну, такой вот длинный у меня вопрос такой. Ответ, наверное, потянет на кандидатскую диссертацию, так по-хорошему, или на большую обзорную статью.
Евгений Евгеньевич, вы назвали несколько важных причин. Конечно, это войны, из которых Российская империя, потом Советский Союз, потом Российская Федерация не выбирались и не выбираются. Конечно, это проклятущая революция, в результате которой произошли и голодоморы, и массовое истребление населения. Конечно, это Вторая мировая война, причем я хотел бы напомнить, что Советский Союз участвовал ведь не только в той фазе, которая называлась Великая Отечественная война. Он участвовал и в фазе Прибалтийской, он участвовал и в Финской войне в рамках Второй мировой войны. Он участвовал и затем в Японо-Китайском конфликте, когда дошел до Харбина, ну, то есть северную часть.
И в целом в ряде локальных конфликтов, коих там несколько десятков, и тоже наши люди погибали.
Да, в огромных количествах, и сегодня в Российской Федерации участвует в военных действиях в нескольких точках мира, как на территории европейской, так и в Африке, в Азии. Ну, вероятно, скоро будут у нас новые проблемы с Афганистаном, потому что сегодня в Таджикистане идет массированная исламизация. Некоторые вещи, которые, знаешь, которые там происходят, я думаю, что в ближайшие 5-10 лет у нас возникнет таджикский фронт.
Но Талибан мы уже признали, что это уже не какая-то террористическая организация, а легитимная власть.
Евгений Евгеньевич, нельзя мотаться из стороны в сторону. То они в белых челмах террористы, в черных не террористы, потом в зеленых опять террористы. Талибан был, есть и будет террористической организацией. А что там происходит, все прекрасно знают, как там ущемляют интересы женщин, все великолепно знают, ну и так далее. Но сегодня, помимо вот этих названных вами причин, очень важной причиной, которую вы тоже аккуратно коснулись, называется она урбанизация. К сожалению, или к счастью, все страны, которые выходят в систему урбанизации, и в том числе вы абсолютно точно сказали, что сюда переехавшие семьи во втором, первом поколении нет еще, я имею в виду не христиане, да, не христианских конфессий их. Это могут быть.
Ну и восточные монархии, и Китай, то же самое происходит. Да? Стали люди жить лучше, а рожать стали меньше.
В Китае вообще трагедия наступает, потому что Китай, если Российская Федерация, ну, в принципе, оно будет одинаково. По расчетам демографов, которые я видел, конкретно я видел расчеты Ракши, вот, как демографа его, правда, сегодня.
Альтернативный наш демограф, да, знаменитый человек, но тяготеющий иногда с каким-то провокативным заявлением. Не все его признают.
Ну, вы знаете, все-таки до того, как он, скажем так, стал демографом, которого перестали признавать, его активно пускали на телевидение, радио, он был достаточно авторитетным демографом, его цитируют и сегодня зарубежные различные издания. Ну, если говорить о том, что он рассчитывал, а вероятно это так, население Российской Федерации к началу 22 века составит примерно 67-68 миллионов человек. Коренного населения. Я не имею в виду сейчас миграционный поток. Те, кто были здесь.
Нет, я их имею в виду, а миграционный поток – это вот их, извините, называют новые русские.
Новые русские, да. Вот. Это примерно, хотел бы напомнить, это примерно то, о чем говорил Адольф Алоизович Шкльгрубер, о том, что достаточно 60-65 миллионов человек на территории, ну, тогда он говорил, Российской Федерации, для того, чтобы обслуживать эту территорию. Вот примерно, если ничего не произойдет, мы выйдем именно на эти запланированные когда-то в 20 веке, в середине 20 века, немецко-фашистскими демографами показатели.
Большевики и необольшевики, как и вот называю нынешних властителей, они как бы осуществили планы Гитлера фактически.
Ну, по факту да, по факту да.
Де-факто вот по делам их узнаете их, да? Вот,
да, по делам их узнаете их, поэтому сегодня мы четко понимаем, что все, что нам рассказывали о мечтах Адольфа в Советском Союзе, в Российской Федерации, будет, вероятно, реализовано.
А вот информация, которая в ряде публикаций появилась в интернете, что все эти вот опросы статистически они не соответствуют действительности, на самом деле нас меньше. И существенно меньше, чем вот официально заявленные цифры. Ваши отношения?
Евгений Евгеньевич, я помню знаменитую шутку, что есть ложь, есть страшная ложь. И есть данные Росстата нашей страны.
Есть статистика.
Есть статистика. К сожалению, статистика, которая существует, вероятно, есть основания в ней сомневаться. Но у нас с вами, давайте говорить объективно, у нас других данных пока никаких нет. Ну, то есть, что на самом деле? Ну, я сейчас еще...
Сейчас какая вот статистика у нас официальная? Сколько? 140, да, по-моему, миллионов?
Официальная статистика 142 миллиона, 142 миллиона. Вообще статистики Российской Федерации не существует. Давайте мы... Вот вы знаете, сколько погибло во Второй мировой войне граждан Советского Союза?
Ну, Сталин в свое время сказал, пишите 7 там, или 8 миллионов.
Это не Сталин, не Сталин сказал. Это было официальное заключение Государственной комиссии Союза Советских Социалистических Республик, которое вышло в 1948 году.
При Брежневе давали 26 миллионов.
15 при Хрущеве, потом до 20 при Брежневе.
26. А уже в наши дни несколько исследователей, которые придерживались разных методик. Ну, у меня просто был на эфире Борис Соколов, историк. Он, значит, книжку на тему издал. Он давал 42 миллиона. А человек, связанный с бессмертным полком, не помню его фамилии, но он имел допуск к архивам Минобороны. И там тоже много чего нету, просто нету. Вот. Поэтому некоторые выкладки, они оценочные. Но он тоже дал вот 42 миллиона. Поэтому я склоняюсь все-таки к 42 миллионам, к сожалению.
Евгений Ильич, я не знаю, вот понимаете, в чем проблема статистики? Они рассказывают о каких-то расчетных данных. А вот государственная комиссия, которую после войны оценила, да, они пересчитали все, сколько станков было уничтожено, сколько гвоздей было уничтожено, сколько лошадей было уничтожено. То есть все было по полочкам разложено. 7 миллионов 200 тысяч человек – это официальная государственная, официальная статистика после окончания Второй мировой войны. Здесь то же самое. Мы до сих пор не знаем, даже в Америке нет статистики. Вы же видели, когда Маск пришел, они схватились за голову и сказали, миллионы людей умерли, а продолжали получать пособия. И здесь, я думаю, что мы столкнемся с такой же проблемой, но в любом случае у нас есть 142 миллиона, у нас есть... Даже к этим 142 миллионам есть четкое понимание, что каждый год нас становится примерно на 600 тысяч меньше. Вот шагом 142 минус 600, минус 600, минус 600, минус 600, мы будем, видимо, продолжать еще долго двигаться.
Власть придержащие понимают, что, в общем, это национальная катастрофа, и надо что-то делать. Ну, я не знаю, в ряде стран, которые тоже только на нефти сидят и больше ничего не имеют, кроме там барханов и песка, но там очень четко поддерживают молодые семьи. Родил ребенка, квартиру получил, двух там еще машину дали, трех дали автобус, выделили коттедж, дачную землю, ну и так далее. Вот у нас то, что делается, на мой взгляд, просто из рук вон плохо и недостаточно для того, чтобы решить эту проблему, ну, с социальной точки зрения.
Ну, Евгений Евгеньевич, на самом деле национальной катастрофы нет. Давайте говорить откровенно,
что пока нет,
за прошлый год наши миллиардеры стали богаче на 28, по-моему, миллиардов долларов. То есть у нас есть повод праздновать.
Ну, Рыболовлев купил новые подделки и, в общем, тем счастлив.
Да, вот, это первая часть. Вторая часть. В прошлом году мы обновили рекорд по падению рождаемости. До конца еще нет, ну, то есть официальных цифр пока нет, но неофициальные цифры, которые приводят демографы, это 1,42, хочу напомнить, что в 23-м было 1,5, то есть четкая линия снижения рождаемости, для того, чтобы просто стабилизировать было в ноль, должна быть 2,1, в этом году, судя по первым данным, за, ну, мы уже прожили 3 месяца полных. Скорее всего, мы упадем ниже 1,4. Ну, то есть 1,42 этого года это будет вообще достижение. 1,4. Такого демографического провала не было даже во время Второй мировой войны, то есть Великой Отечественной части.
Когда просто погибло.
Когда людей. Просто мужчины ушли на фронт. И вот редкие, возвращавшиеся где-то в отпуска, после ранения, еще чего-то, все равно обеспечивали рождаемость примерно 1,5. Сейчас 1,42, 1,40, ну и, видимо, продолжит падать. Это связано с несколькими факторами. Ну, конечно, здесь мы должны говорить о спорных вещах. Например, иммиграция. Да? То есть, сколько мигрировало, не знаем. Считаем 1,5 миллиона в основном молодых людей. Молодых людей – это в основном мужчины.
Нет, мне другие цифры давали, что после перестройки в 90-е 10 миллионов человек уехало сразу за 10 лет.
Со всего Советского Союза?
Да.
Я имею в виду Российской Федерации. Вот с 22-го года мы поток усиливающийся видим, молодые люди уезжают. Причем те, которые планировали семьи, планировали что-то делать в стране, планировали растить детей. Целый ряд причин. Это первая миграционная. Вторая – это демографический провал. Мы видим демографический провал. Первый был в 90-х годах, второй сейчас 2000-е годы. Женщин детородного возраста все меньше и меньше. В связи с тем, что волатильность идет определенной экономики, вы, наверное, заходите в магазин и видите, как На глазах растут цены на продукты питания, на продукты первой необходимости. Ни о каких 4-5%, естественно, речи не идет.
И на то, что нужно для ребенка, на детскую одежду и обувь, цены совершенно запредельные. Кто не знает, они сравнялись с ценами на взрослых.
Евгений Евгеньевич, но при этом никто не освобождает детскую одежду, обувь, продукты питания от налогов. Налоги с них платятся так же, как со взрослого. Поэтому, скажем так, громкие речи с трибун о том, что рожайте детей, есть правда хорошая. Это вот, вы знаете, в двух регионах сейчас за беременность школьницам будут доплачивать. Именно школьницам, там губернаторы уже вот очень серьезно взялись. Я думаю, что надо опуститься чуть пониже. Все-таки в детских садах надо девочкам доплачивать за беременность. Я пока дальше даже в ясли не хочу уходить, но я считаю, что это очень правильный
тренд. Нашли свой, так сказать, путь.
Да.
Наши чиновники.
Вот, это первая часть. Вторая часть – это, конечно, падение уровня жизни населения. Давайте говорить откровенно, что многие семьи отложили рождение детей. Ну, сейчас есть возможность планировать отложение из-за недоступности жилья. Ставки по ипотеке все видят. Молодые в семьи все-таки, повторюсь, это урбанистическое общество. У нас большая часть сейчас в городах. Сельское немножко другое. Там большое количество детей воспринималось как помощники по дому. Ну, то есть исторически. Сегодня это в городах все...
По хозяйству.
Ну, хозяйству, по хозяйству. Тогда. По дому, по хозяйству легче большой семьей копать картошку, вот, сажать помидоры, ну и так далее. Ну и земля прокармливалась. Сегодня земля уже не кормит, все-таки в городах кормит официальная работа, а при падении уровня доходов, при неуверенности в завтрашнем дне, при высокой ставке ипотеки, при невозможности отселиться от родителей, многие просто, ну вот... Вот таким образом планируют. Конечно, это влияние пандемии огромное. Мы здесь должны понимать, что пандемия очень сильно ударила по репродуктивной системе. Ну и, к сожалению, в пандемию ушли очень много людей. Тоже по Российской Федерации излишняя смертность оценивается примерно в 600 тысяч человек. Точнее, избыточная смертность примерно 600 тысяч человек. Ну и, конечно... Мы не можем не говорить о миграционном дисбалансе, который сегодня возник. Могу рассказать, что я в прошлом году осенью знакомился со списком школы в Новой Москве, в Саларьево. В этом списке из 30 учеников оказалось всего две фамилии не исламского происхождения. То есть
в... Игнобят русских, потому что их просто мало, и возникают там межнациональные конфликты, и рассказывают... Повторяю то, что говорят родители, но мы вас тут резать будем скоро.
Ну, Евгений Евгеньевич, на самом деле эта культура к нам пришла из Советского Союза, давайте говорить откровенно. Резня христиан, я бы здесь русскими их не называл, это христиане. Резня христиан была везде, и в Узбекистане, и в Таджикистане, и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в республиках Кавказа. Ну, то есть, и резни не было, но было выдавливание из прибалтийских республик, потому что очень четкая была, скажем так, подход, что, ну, знаете, как вы колонизаторы, вы оккупанты, как к англичанам относились в Индии, выживая их. Как только Индия более-менее подняла голову, сразу же начались гонения. Примерно такая же ситуация с христианами на территории, традиционной территории исламских государств, которые были одним из субъектов Советского Союза. Сегодня эта культура пришла, потому что это вот те, кто там в свое время участвовал в гонениях и резне, их дети приехали сейчас сюда. Кстати, некоторые из них тоже приехали сюда. Я, например, знаю одного в Москве, скажем так, он водитель в общественном транспорте, он уже не молодой человек, водителем в общественном транспорте, но я четко знаю, что когда-то он участвовал в антироссийских движениях на территории соседних республик. А сегодня они приехали сюда, они принесли эту культуру, они постепенно эту культуру здесь внедряют своих детей, которые уже пошли в школы, поэтому мы должны понимать, что это будет нарастать.
В Сирии также вот то место, где совершенно недавно происходили гонения и резня по отношению к христианам. И это очень, конечно, грустно, потому что то, что мы оттуда вышли, вот привело к таким последствиям. Давайте про алкоголизацию поговорим. Тема эта очень тяжелая, очень больная. У многих наших радиослушателей есть друзья, знакомые, родственники, которые сидят на алкоголе. По сути дела, это наркотик, этанол – это наркотик. И не могут с этой иглы слезть. Это беда для семей, беда для близких людей. Ну и беда для тех, кто злоупотребляет этанолом. Нет легких и слабых напитков. Все зависит от процентного содержания. На самом деле везде этанол. Везде это яд, который разрушает человеческую личность. Я вспоминаю преснопамятные советские годы, 80-е, когда были ограничения по торговле спиртным. Сейчас я вообще не уверен, что что-то в этом плане существует, потому что на всех углах везде аптеки, потому что это высокодоходный бизнес, и везде шинки, рестораны, забегаловки различные и огромное количество магазинов, торгующих слабоалкогольными напитками, крепкими напитками, в ритейлах, везде прям море разливанное. Я говорю, в советские времена такого все-таки не было. Были какие-то попытки это все ограничить с переменным успехом. Вот что делать-то и какая ситуация в этой области сегодня? Есть общество трезвости. Общество трезвости вообще ведет свое начало от Иоанна Кронштадтского еще, вот начало 20 века. Ну, в общем, сегодня, мне кажется, это одна из причин сокращения русской нации. Потому что, когда я тут как-то год назад шел в летний период, подхожу к метро, ну, валяются как два трупа. 7 часов утра, а уже там лежат рядом с метро два представителя русской нации, молодые парни, лет 30-35, и они уже никакие, и идут вот эти вот мигранты, я понимаю, что они думают про всех нас. Картинка маслом, одним словом.
Евгений Евгеньевич, ну давайте говорить откровенно. Сначала шутливо скажу, а потом скажем откровенно. Хотел бы вам напомнить, что в Российской империи-Советском Союзе дважды боролись и вводили сухой закон. Первый раз при Николае II. Второй раз ввел трезвость Михаил Сергеевич Горбачев. Но я думаю, что в ближайшие годы наша власть за трезвость бороться не будет. Ну, то есть исторические примеры. Как только начинается борьба за трезвость, народ трезвеет, по-другому смотрит на власть и ее выносит.
Обращает внимание.
Да, у него появляется возможность присмотреться. Это первое в качестве шутки. А в качестве не шутки, ведь алкоголь – это огромный источник доходов.
Частично мафиозных.
Не мафиозных. Но у нас сейчас алкоголь, мы знаем олигархию, которая дали команду заниматься алкоголем, и как под них вычищался рынок, мы хорошо знаем, закрыли. У нас практически сейчас 2-3 владельца всего алкогольного бизнеса в стране.
Тем более ввели эти марки, ввели контроль и учет за этим более жесткий. Я так понимаю, что все-таки в казну большая часть вычислений попадает.
Я вам могу сказать, я как-то разговаривал с производителями, ну и задал вопрос, который меня интересовал. Я говорю, скажите, а вот сколько реальная стоимость алкоголя, это было года два?
По себестоимости,
да? По себестоимости, да. Они сказали, не превышает 10% от продажной стоимости в магазине. Все остальное – это магазинная надбавка тире государственные налоги. Акцизы.
Отчисления в бюджет.
Поэтому сегодня это, я думаю, что не уступает только продаже нефти за границу, нефти, газа. Газа уже, наверное, точно обогнала. То есть это один из основных бюджетных источников поступления. Так было всегда, так было и при Иване Грозном, и при Петре Первом, когда и при Екатерине, и в Советском Союзе. Ведь как только ушли акцизы на водку в СССР, она была 3 с чем-то, я еще не застал это время. Ну, как только ушли, все схватились за голову, оказалась там гигантская дыра в государственном бюджете Советского Союза, которую не знали, как залатать. Ну, и в конечном итоге все это привело к трагедии. Поэтому сегодня продавать водку – это государству угодное дело, и никто бороться всерьез с алкоголизацией не будет. К счастью, алкоголизация ушла из определенных кругов, появились так называемые направление здорового образа жизни, ЗОЖ, где алкоголя минимальное количество, но вся остальная...
То есть успешный человек пить не должен?
Я бы по-другому сформулировал. В советское время любой праздник – это в обязательном порядке пьянка. И как вы помните из рассказов о тех банкетах, которые проводил некто Иосиф Виссарионович Джугашвили, на сапогах офицеров рисовали номер комнаты, куда их нести. Потому что потом объяснить, куда ему нужно, было невозможно. Вот эти, к счастью, ушли времена, когда на туфлях уже современных чиновников не пишут номер комнаты, в которую внести. Многие мероприятия превратились в просто какие-то фуршеты без обязательной пьянки. Ну и так далее. То есть вот мода на тотальное пьянство ушла. Но она ушла, если с определенных кругов верхних, то она спокойно опустилась вниз. Сегодня внизу алкоголизация огромная, пиво стало доступно. Ведь, ну, я еще застал времена, когда за пивом возле бочки стояла целая очередь. А бутылочное пиво, это, ну, вообще была такая редкость, что не встретишь. Но пиво стало доступней. Заходя в магазин, я вижу редко выходящего, ну, во всяком случае, мужчину, женщин реже, который не несет баночку с пивом вечерним. Традиционная, скажем так, знаете, уже ценность. И вот это, конечно, мы с этим столкнулись. Ну, а дальше то, о чем вы говорите. Так как алкоголь опасен в любых количествах, очень длинная, ну, это целая лекция, почему в одном случае все говорят, средиземноморская диета, красное вино, пейте и будете здоровы. Другие говорят, а ВОЗ говорит, несмотря на это, что алкоголь в любых количествах вреден. Вот следующий этап – это необходимость аптек, достаточного количества аптек. Вот, потому что после определенного времени попивания пивом необходимость возникает зайти в аптеку обязательно. Вот один бизнес кормит государство, а второй бизнес тоже кормит государство.
Ну и частных лиц, которые на этом наживаются, потому что их интересы, ну, у нас страна дикого капитализма, буржуазное государство, как его, ну, об этом не любят говорить, не любят давать таких определений, тем не менее мы все прекрасно понимаем, что есть люди, которые в этом заинтересованы в сохранении статус-кво. Что вы можете сказать про общество трезвости? В свое время вот Углов был знаменитый академик, который, по-моему, 100 лет прожил и боролся с алкоголизацией общества, и филиалы возникали, отделения вот этого общества трезвости, статьи какие-то на эту тему.
Евгений Евгеньевич, у меня висит значок общества борьбы за трезвость еще времен СССР, но с тех пор я каких-либо активных движений этого общества не вижу. Ну, то есть, как ушли общества борьбы против трезвости, ну, например, партия любителей пива в свое время была создана в Советском
Союзе. Которая баллотировалась даже на выборах в 1993 году.
Да, которая даже на выборы ходила, там что-то набирала, какое-то количество. Вот это ушли, то есть пропаганда алкоголя ушла, ну и антипропаганда алкоголя тоже не ушла. Все люди оказались в реальности, когда никто не говорит, но практически каждые 100 метров находится шинок. Ну, во всяком случае, в Москве. Магазин, в котором нет пива, ну, скорее всего, там будет написано, нарисовано слово «халяль». Если халяль не нарисован, то можете заходить, пиво, скорее всего, точно будет. Про крепкие реже, но их полным-полно.
Какая смертность от этого зна? Что говорит? Есть какая-то статистика по болезням, по серьезным заболеваниям и по преждевременным смертям?
По болезням я вам сейчас не отвечу, потому что сегодня как таковой статистики мировой не существует. Это связано с тем, что у нас практически нет, ну, за исключением таких уже радикальных стран, как Афганистан, Иран, где борются с алкоголем, но там есть другое зло, которое называется наркотики. В Афганистане вообще это мировой центр по производству опиоидных наркотиков маковых. В Иране официально наркотики запрещены, неофициально. Во всяком случае, то, что сейчас звучит достаточно высоко, поэтому в чистом виде понять, сколько алкоголь уносит в жизнь, мы не можем. Ну и не забывайте, что алкогольное лобби, в том числе в нашей стране, конечно, не допустит таких исследований. Ну, откровенно. Но мы понимаем, что ДТП под воздействием алкоголя в Российской Федерации – это огромный процент. Он постепенно снижается. Но у нас есть все-таки возможность. Я вот, например, вчера прочитал, что генеральный прокурор Российской Федерации направил в Турцию запрос об изъятии 5 квартир у гаишника. Откуда у гаишника 5 квартир? Ну, я объяснять не хочу.
У которого огромные суммы были обнаружены.
Огромные суммы. Причем обычный полковник ГАИ, который вот едешь по Кутузовскому, он стоял и останавливал машины.
Ну, скорее всего, смотрящий за какой-то мафиозной группировкой, и деньги нечистые, вот, я так думаю. Так же, как был, вот, помните, скандал несколько лет, когда там нашли в подвале дома тоже у некого полковника совершенно колоссальные суммы, но они тоже не чисто его, просто хранитель.
Я бы не стал сильно расширять эту тему, но каждый, наверное, в своей жизни слышал, что за то, что отпускают находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, берут определенную сумму. Это звучит. И поэтому вот здесь, к сожалению, вот такие вещи: коррупция, непотизм, возможность нарушать законы способствует тому, что количество алкогольных ДТП, к сожалению, очень высоко.
Дмитрий Аркадьевич, вы упомянули наркотическую зависимость. Ну, этанол – это тот же наркотик, но, тем не менее, есть и другие виды наркотиков. Россия на определенном этапе стала перевалочным пунктом между тем же Афганистаном и странами Западной Европы. И лаборатории тут тоже существовали. Были выявлены химические лаборатории, производители героина и других тяжелых наркотиков. Что с этим происходит? И тоже есть ли какая-то статистика по смертности? И насколько человек может сократить себе жизнь, даже вот употребляя какие-то легкие наркотики? Ну, покуривая травку, допустим, да, вот считается, трава не наркотик, да, как музыканты говорят, вот это наркотики, а это вот травка, ничего страшного в этом нет.
Вы знаете, в чем основная проблематика? Основная проблематика заключается в том, что, к сожалению, наркомания и алкоголизация происходит у, в основном, бедных слоев населения. Чем беднее люди, тем выше процент.
А кокаин, извините.
Это
кокаин и серебряной пылью все дороги мои замело, как в известной песне.
Подождите.
Дорогой наркотик.
Нет, подождите. Мы сейчас говорим о массовости. То есть кокаин как наркотик существует, он достаточно дорогой. Вы знаете, что в Российскую Федерацию даже был скандал в свое время в Латинской Америке, когда выяснилось, что дипломатические работники Министерства иностранных дел сотнями чемоданов завозят его на территорию России под видом дип-грузов. Он есть, он достаточно дорогой, но им балуется так называемая золотая молодежь, но этот процент небольшой. И мы не видим среди вот этой золотой молодежи вот такой уже нетерпимой зависимости. Ну, то есть, эпизодические приемы, да, видимо, есть, но вот так, чтобы совсем, мы особо не видим. А вот более низкие слои населения, где используются, к сожалению, так называемые синтетические наркотики, дешевые, доступные для производства даже в небольших химических лабораториях. Ну, грубо говоря, школьная лаборатория по химии вполне подходит для производства некоторых видов наркотиков. Доступность сырья. Сырье можно купить сегодня по интернету, заказать. Но и самое главное, доступность рецептур. Сегодня вот в интернете, то есть заходишь в интернет, огромное количество рецептур, берешь рецептуру, берешь сырье, покупаешь на Озоне, грубо говоря, вот сырье, да, есть еще несколько площадок, на которых продается свободное сырье, покупаешь сырье, идешь в школьную химлабораторию и делаешь. На этом, кстати, периодически сгорают у нас есть скандалы в высших учебных заведениях, где на кафедрах химии занимались студенты такими вещами. Это, к сожалению, делает наркотики более доступными, крайне дешевыми. Копеечными, то есть, грубо говоря, за 5 копеек купил, еще на 5 копеек смешал, за 10 копеек принял. Да, разрушается печень, да, разрушается мозг, да, нарушается здоровье, да, появляется аритмия со стороны сердца, нарушение ритма сердца, но в общем-то, синтетические наркотики становятся все доступнее и доступнее. Кроме того, синтетические наркотики, как вы знаете, сейчас в Америке идет огромный скандал по Китаю, в Китае налажено промышленное производство синтетических наркотиков. Гигантское совершенно промышленное производство. Китай сегодня обеспечивает. Хотел бы напомнить, что тысячи и тысячи километров российско-китайской границы, десятки, сотни переходов. Если Китаю до Америки надо еще доплыть, то здесь как бы сосед прям рядом.
Но у себя-то они расстреливают за распространение наркотиков, а вот другие страны, получается, с удовольствием поставляют, ибо деньги не пахнут, а это торгово-закупочная нация, как ни крути. Поэтому все разглагольствования о скорой войне США с КНР, ну, мне кажется, отчасти надуманными. Никакой войны, конечно, не будет в обозримом будущем.
Ну, хотел бы напомнить, Евгений Евгеньевич, что Китайская Народная Республика, Китайская империя за всю свою историю не вела ни одной завоевательной войны. На нее нападали, нападали монголы, нападали корейцы. Была династия корейская, ведь правила, маньчжурская династия. Ее захватывали японцы, ее захватывала Российская империя. Хотел бы напомнить, что в 1900 году российская армия захватила Пекин. Но об этом сейчас не принято говорить, что так называемый экспедиционный корпус, корпус в 1900 году вошел на территорию Пекина. И сейчас в Китае есть свой подход к этому моменту. Но вот чтобы оккупационная армия Пекина зашла в Москву, такого не было. Или в Токио, или в Сеул, ну такого не было никогда. Поэтому это нация, которая не склонна к войне. Это нация, склонная к торговле, к договорам, к обману. И поэтому, когда кто-то говорит, что Китай на кого-то нападет, нет. Китай может купить, может обмануть, но напасть вряд ли.
Ну, я согласен, да. Но вернемся к нашей теме. Снижение рождаемости, демографический кризис. И, конечно, все эти вредности, они влияют на то, что рождаемость снижается. И алкоголь, и наркотики. И тоже большая тема – это воздействие СМИ. Средства массовой информации пропагандируют приятную, изящную, необременительную жизнь. Кругом желтые ток-шоу, где рассказывается о судебных тяжбах за наследство, о разводах. Мы не видим практически программ, где давался какой-то позитив. Ну, по крайней мере, я думаю, что для нашей страны большой плюс был бы это появление тех же мелодрам, сериалов, где поднимается на щит многодетной матери. Где это будет сидеть эта женщина, настоящая героиня, потому что 10 человек детей там, или 8 родить и воспитать и вырастить в наших условиях, это граничит с подвигом. Почему это так? Это стихийный процесс или он кем-то направляется? Мне кажется, я не сторонник конспирологии, но мне кажется, что многие вещи, они происходят не случайно.
Евгений Евгеньевич, хотел бы напомнить вам о том, что да, существует телевидение, но телевидение – это все-таки, так скажем, источник знаний, информации, доступности для людей уже, ну, после, наверное, 30, после 40. Конечно, это абсолютный источник для пожилых людей.
Молодежь сидит в интернете.
Молодежь сидит в интернете, она сидит в социальных сетях. И в этих социальных сетях есть так называемые блогеры, которые смотрят, у которых миллионы подписчиков, которых смотрит огромное количество людей. Чаще всего эти блогеры либо вообще не имеют детей, совсем не имеют, либо имеют одного ребенка и делают из него такого, знаете, супермена. И молодежь, которая смотрит этих блогеров, она, к сожалению, пытается чем-то даже имитировать.
И возникло целое направление «отказ от деторождения в принципе».
Да, возник отказ от деторождения по нескольким причинам. Там есть, кстати, и политические причины определенные, и социальные причины, но и есть и эгоистические причины, которые вот в основном блогеры и продвигают. Вы знаете, что постепенно повышается средний возраст вступления в брак, постепенно повышается возраст уже под 28 лет рождения первого ребенка. Нас рожали наши мамы, когда им было по 20, по 19, 20 лет. Сейчас уже как минимум на 10 лет сдвинулся этот возраст. И он продолжает двигаться все выше и выше. Причин много. Причины в том, что женщины делают карьеру, например, и говорят, ребенок пока будет только мешать в карьере. Причины. Женщины ищут блогеры, ищут принца на белом коне. Ну, и много других причин, которые заставляют откладывать рождение детей. Этот процесс, кстати, он не только в Российской Федерации, он есть во многих странах мира, он есть в Европе, он там, где есть интернет, грубо говоря. Он есть в США, он чудовищный сейчас в Китае. Китай, если Россия, примерно, сократится численность коренного населения России в половину, то в Китае такая же проблема. Они считают, что их сейчас больше 1,5 миллиардов, ну, официально 1,4 миллиарда, но там есть и крестьяне, которых не очень учитывают, ну, там есть свои хитрости в получении гражданства, но до 1,5 миллиарда, как считают демографы и китайцев, они считают, что их останется официально не более 700 миллионов до конца 21 века, в 22 они поступят всего 700 миллионным населением. Китай тоже хватается за голову, что делать с этим, пока не знает никто. Там есть большая экономическая стабильность, там есть очень большой слой среднего класса, и там средний класс считается не как в Российской Федерации, где средний класс начинает с 18 тысяч, там средний класс все-таки считается по европейским и американским стандартам, там более 300 миллионов. На время начала пандемии они официально еще давали более 300 миллионов среднего класса. Средний класс рожать не хочет. У них та же самая...
Ну, государство долгое время боролось с избыточной рождаемостью, ну и вот к этому и приехали, в конце концов.
Да, но государство сейчас запустить этот процесс не может. Есть государства абсолютно благополучные, ну, та же самая Германия, Франция, где... Великобритания, где наблюдается тот же самый процесс урбанизации, повышение образованности населения, появление интернета, уход молодежи в интернет, интернет-культуру вызывает падение численности населения. Хорошо или плохо, я не знаю. Откровенно скажу, есть, я бы хотел вам напомнить, что есть огромный проект все-таки оздоровления Земли через снижение численности населения.
Ну, это, кстати, лежит в русле идеологии глобализма. Ну, все мы знаем про книгу «Четвертая промышленная революция» Клауса Шваба. И там как раз все так черным по белому написано, что нужно сокращать количество граждан на планете Земля. Вам не кажется, что то, что происходит у нас в России, это лежит в русле этих идей? И, так сказать, сторонние есть заказчики, и в течение всех последних 30 лет многое из того, что здесь делалось и делается, это не случайно, а это именно заказ. Мы же были филиалом Запада, ну, да и во многом остаемся.
Евгений, ну и если кто-то скажет, что мы не филиал Запада, посмотрите на 128 российских миллиардеров, поднимите их гражданство и поймете, что среди них, ну, несколько человек, наверное, останутся российскими гражданами. Все остальные при накоплении определенных денег меняют гражданство. Там есть все, начиная от Израиля, заканчивая Канадой. Даже в Финляндии есть финские миллиардеры. Они вроде как в России.
Ну, деньги не пахнут.
Деньги не пахнут. Они вошли в клуб миллиардеров. Они практически покинули Российскую Федерацию. Их почему-то называют русскими миллиардерами. На самом деле они уже давно иностранцы. Они вывезли свои миллиарды. И вот здесь возникает простая ситуация. Что ведь... Давайте говорить откровенно. Вы, Евгений Евгеньевич, как немногие, я уверен, читали «Империализм как высшая форма капитализма», да, Владимир Ильич
Ульянова? Ну, я на ВУЗе учился и конспектировал все эти труды, и даже не один раз.
Я тоже был последний год, когда марксизм-ленинизм изучался в ВУЗе, я изучал в школе его, вот, конспектировал, специально была тетрадка. Поэтому мы прекрасно знаем, что как только любая страна переходит в стадию империализма, а мы сейчас находимся в стадии государственного империализма, это вообще высшая форма империализма. Не буду расширяться.
Что Гамака, дальше... государственный монополистический капитализм, это начале 20-х годов, ну, называлось.
Ну, по ленинской работе это государственный империализм. Сегодня мы находимся в состоянии государственного империализма, когда государство принимает решение, кто станет миллиардером, кто не станет миллиардером. Кто будет заниматься водкой, это никакая не конкуренция, это уже все государственный империализм. Это каждому дает вот на тебя государственного империализма рынок дорог платных, вот тебе водка, вот тебе, не знаю, продукты питания, вот тебе торговля.
Ну, перестроечные годы и после все, собственно, так и произошло. Вот эти вот ребята, которые в Австрии и в Америке обучались, они же, собственно, получили вот эти синекуры, куски государственной собственности, банки сверху. И они не зарабатывали ничего, они просто были назначены. Вот у тебя будет Альфа-банк, у тебя будет там какой-то другой банк.
Но Ленин, Владимир Ильич, Ульянов точнее, правильно, четко тогда еще прописал, что при появлении вот такого империалистического государства границы физические стираются. Государственный империализм становится надгосударственным, или межгосударственным, или трансгосударственным. Сегодня мы видим стирание этих границ, когда, например, корпорация Airbus, это корпорация, которая занимает, ну, почти 50% рынка всех самолетов, но эти самолеты производятся в десятках стран. В десятках стран находятся империалисты, которые объединяются в эту корпорацию, такие же корпорации есть везде, и сегодня... Самые яркие, наверное, представления – это вкусная точка-макдональдс. То есть это уже надгосударственный капитализм, и здесь управление осуществляется над государственным уровнем. Поэтому если планирование уже нет в каждом государстве.
Но этим людям не нужно титульную нацию поддерживать, воспроизводить, финансировать программы там социальные, которые бы этому способствовали. в принципе, для них, что гастарбайтер, там легальный и нелегальный, приехавший откуда-нибудь из Средней Азии, даже выгоднее, чем какой-нибудь гражданин там из Липецкой области, который требует больших вложений, более социально защищен. И с этой точки зрения гастарбайтер из Узбекистана, он более удобен.
Конечно. Бесспорно, я вам хотел бы напомнить, что...
То есть корень бед вот в этом основной, да, на ваш взгляд?
Корень бед в капитале. Нет того преступления, хотел бы напомнить Маркса-Ленина-до этого... Ой, сейчас быстро не вспомним. Который сказал, нет того преступления, на которое не пошел бы капиталист ради получения 300% прибыли. Все, что несет прибыль, неважно, кто стоит за прилавком магазина, русский, узбек, таджик, армянин. Если капиталист может получать прибыль, он будет получать прибыль.
Это именно... производящая единица, она может быть любой национальности. Главное, чтобы эффективно работала.
Да, это первая часть. А вторая часть, именно с этим связана, как вы понимаете, поток трудовой так называемой миграции, на которой сейчас больше всего злится население, это огромное количество. Причем это ведь не интеллектуальная миграция. Интеллектуальная у нас происходит иммиграция. Но, во всяком случае, в медицине я знаю очень много врачей, которые так или иначе...
Ну, и компьютерщики, и инженеры,
уехали.
И так далее.
Вот. Но они на их место приехали продавцы в магазинах, грузчики... Эти самокатчики,
беда в том, что некоторые грузчики пошли в больницы наши, обезлюдевшие, где нет уже русских врачей. И вот они успешно или не очень часто лечат наших пациентов. Хотя вот, по идее, грузчиком бы он и оставался, так называемый врач.
Я бы вам хотел напомнить о том, что эти грузчики лечат в тех больницах, которые существуют для простых людей. То есть наша страна, пожалуй, единственная из оставшихся, где есть четкое управление, медицинское управление администрации президента Российской Федерации, которое лечит чиновников и олигархов, и Минздрав, который лечит всех остальных.
Ну, мы в прошлой передаче эту тему поднимали. На самом деле мы сегодня не коснулись рынка фармацевтического, фармакопеи, не коснулись ситуации в медицине, но мы об этом говорили не в одной программе, я поэтому отсылаю наших радиослушателей дорогих к архиву радио Благовещения, слава богу, существует, и там все эти передачи выложены, и они, уверяю вас, абсолютно не устарели. Послушайте, много интересного узнаете. Ну, последний мой вопрос, если можно коротко, как беде пособить, реально ли все-таки нам хотя бы затормозить вот это вот сползание вниз? Ну, хотя бы затормозить.
Евгений Евгеньевич, а я скажу простую вещь. Мы не остановим эту беду, потому что сейчас идет программа сокращения роддомов в России. Вы знаете, что огромное количество родильных домов сокращается. Вот в качестве примера могу рассказать о том, что есть такой город Билибино. Это Билибинский район Чукотской области. Вот представьте, от этого города до ближайшего роддома 1000 километров. Внимание, вопрос. Женщины, которые решили рожать, они что должны делать? 1000 километров они должны доехать до ближайшего роддома. Вот и все.
Ну что ж, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в нашей студии был сегодня Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук, глава национального проекта «Здоровье нации». Уже не первая у нас встреча. Ну, я надеюсь, что далеко не последняя. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Thank you.